Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время...
16:02.
Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Ко мне!
Спектакли не будет, нас всех тошнит. Именно этой цитатой из всеми любимого, но не всеми понятого Даниила Хармса можно открыть сегодняшнюю программу. Поскольку постоянный ведущий или постоянно присутствующий Константин Кинчев под чьим чутким руководством вы, дорогие друзья, слушаете программу «Армия Алиса», вчера имел встречу на окраине Москвы с достопочтимым дядюшкой Ху, то есть Андреем Васильевым. Встреча закончилась тем, что лидера группы «Алиса» принес домой самый трезвомыслящий из самых трезвомыслящих Денис Канов. Всем любимый Костя, перед тем, как окончательно успокоиться, громко пропел часть своего репертуара и отрубился. А проснувшись, решил, что не стоит сегодня посещать СНС. И в связи с этим программу будем вести мы, барышни. Вета, бросив на произвол судьбы заботу о фанах и их делах.
Александра, бросив на произвол Кости детей и грязную посуду.
Ну а Насте сам Стас велел сегодня быть в эфире. А так как... в театре тени Константина Кинчева сегодня сильно темно, то мы послушаем эту песню. Костя, мы вместе.
Атакан уже слишком стар, и я продолжаю.
вижу пожар.
Отбросит первую тень. Театр начинает жить, когда мы поем день, 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 день.
В эфире радио СНС программа «Армия Алиса», в студии Саша Кинчева, Вета Мельницкая, известная в народе как поручик Витольд, и ваша покорная слуга, боевая подруга Настюха Рахлина. И с вашего позволения, а также с позволения Константина Кинчева, мы начнем с того, что ответим на письма. Вернее...
Летим, брат, по жизни. На земле спим, небом укрываемся. Вместе!
Театр мой каприз, здесь нет кулис, и мой зрительный зал, это я сам. И в моей трубе сотни лиц, и не каждым я узнаю себя. И с этим лунным брызг я играю. Мой театр, мой каприз, и кто вошел сюда, будет жертвой. Здесь тихий фигур, иду, иду. Кто-то виноват, кто-то жжет, кто-то счастлив, кто-то слаб. Театр мой мост, я слышу слезы.
Письмо третье. Древние индийцы представляли, что земля наша держится на трех слонах, но они ошиблись. Я же не боюсь, что ошибусь в своем мнении, что армия Алисы держится на двух хрупких и прекрасных созданиях – Александре и Ивете. Им и посвящается эта сказка. Пэт никакой. Адрес придуманный. Эта сказка очень грустная и бессмысленная, а может быть, это совсем не сказка, а скорее всего, это просто бред сумасшедшего. А зачем я ее написал, сам не знаю. Эпиграф. Не бойся вместе, вставай под плети, мы будем вместе на том свете. В сказке использованы фрагменты из произведений К. Кинчева и Рона Хаббарда. с очень старой и ветхой избушкой, где за печкой скучает сверчок, жил старик со своей старушкой и их сын Иван-дурачок. Вроде жизнь их была не туманна, да и время спокойно текло, только с детства, как рок у Ивана, на глазу белело бельмо. Он один тосковал вечерами, сам себе говорил «налей», смехом в спину его провожали, он за это боялся людей. И вот однажды, прогуливаясь по лесу, наткнулся Иван на седовласого старика с дубиной. «Кто ты такой?» – спросил мужик. «Иван, а ты кто такой? И почему я раньше не встречал тебя в наших местах?» «Это мой лес», – ответил мужик. «И я здесь хозяин, я шестой лесничий мертвого леса». Огляделся Иван и глазам своим не поверил. Вокруг пни да сухие деревья и мертвая тишина, и лишь где-то вдали плачет ветер. «Но как я сюда попал?» – изумился Иван. «Это самая могущественная ведьма Пугачиха захотела видеть тебя», – ответил мужик. «Но зачем?» «Не знаю. А как мне найти ее?» «Пойдешь прямо на звезду свиней. Сколько времени идти, не знаю, но это будет не один смутный день». «А как же я буду идти на звезду днем? Или у вас здесь нет солнца?» «Какое тут солнце? Какой Христос, когда кончаешь на суке луне?» — сказал лесничий это и растворился в воздухе. И пошел Иван в ночь на звезду свиней. На моем горизонте ночь, звезды буравят мглу, тишина заложила уши. «Я никогда не усну. Я иду навстречу заре, я так этому рад. Я иду навстречу заре, чтобы вновь увидеть закат». Так и шел Иван. Неизвестно, сколько времени прошло, как увидел Иван на своем пути раненого стерха. «Кто ранил тебя?» – спросил Иван. «Я не знаю», – сказал стерх. «Здесь каждый способен на это». «Я помогу тебе». Взял Иван стерха, залез на сухое дерево и подкинул его. Стерх взмахнул пару раз крыльями и упал на землю. Перед тем, как умереть, стерх сказал: «Человек, идущий за злом, несущий страх и гибель в своих руках, способен отдавать другим только смерть». Иван не понял, к чему он это сказал, но с удивлением отметил, что гибель стерха не возбудила в нем чувство горечи. И пошел Иван дальше. «Горе мне, путнику, идущему неизвестно куда, думающему о смерти, пропившему веру, горе мне, родившемуся, чтобы жить бессмысленно, потерявшему дом, опасающемуся людей. Что же, это мой крест, это просто мое. Я не собираюсь ни перед кем оправдываться и отчитываться. Я эгоист, я живу для себя, а потом уже для других. Да и то, если это выгодно мне. Я уже почти дошел до истины, я возлюбил себя, но никак не могу возлюбить ближнего. Нет, я не посадил ни одного дерева, я не собираюсь продолжить род свой. Ведь это мне пока не нужно, власть денег, а мне плевать. У меня есть солнце, есть луна, звезды, у меня есть небо, земля, воздух, трава, и это мое. Я не считаю себя выше всех и не считаю ниже. Я не ощущаю себя кем-то, я просто всегда где-то между. Я не в первых рядах, но и не в стороне. Я не герой и не предатель. Я — это я, и все, что принадлежит мне, это мое. И никто, ничто не отнимет. Ведь у меня и так ничего нет, кроме подобия жизни и тела, слепленного слепым богом для бродячего цирка, после которого народ лишь плачет, провожая безногих акробатов и глухих музыкантов, и долго еще вспоминает уродливого клоуна с бельмом на глазу. Горе мне, горе. Прошло еще какое-то время, и, наконец, Иван вышел прямо на избушку, где жила Пугачиха. Дверь отворилась, и он увидел мерзкую старуху. «Заходи, Иван, я давно жду тебя. Зачем я тебе понадобился? Я слышал, у тебя горе, твои глаза, твоя боль. Я могу помочь тебе, Ванечка». «Но как?» – заинтересовался Иван. «Слушай, Ваня, меня внимательно. Где-то там, далеко, посреди океана, под Нагайкой звездой, там, где черно-красный восход, есть остров. Окружен он шестью могучими дубами. Деревья те ветром исколоты, дождем опьянены, туманом задымлены, но не сломлены. Посреди острова растут два цветка красоты невиданной. В народе их называют Александра и Ивета. Должен ты будешь найти этот остров. Устоять перед красотой цветков этих и оторвать от каждого по лепестку. Затем вернешься ко мне с лепестками. Станут глаза твои чистыми, как алмазы, а я помолодею и стану вновь красавицей». «А пропустят ли дубы меня на тот остров?» – спросил Иван. «Пропустят. Они не угадают твоих мыслей. Я покрою твои мысли черным дымом. Я лишу тебя смерти». И тут показалось Ивану, будто он спал. Ведьма говорила совсем недолго, а прошло как будто часа четыре. Захотел Иван поесть, потянулся за своей сумой, но увидел, что ее нет. И снова подумал о четырех часах времени. Ничто не внушало страх, лишь ветром притворила дверь. И лишь звучал тонкий издевательский смех. Впрочем, это мог быть шелест ветвей сухих деревьев. До тех пор, пока Иван не потянулся за сумой и не обнаружил, что из его жизни пропали четыре часа, от них осталось лишь странное темное воспоминание, смутное и пугающее. «Ну что, Ваня, пойдешь ты искать остров?»
Я не знаю, смогу ли найти его, да и как хоть называется.
Название этого острова — Армия Алиса.
Вышел Иван за порог, а ведьма вслед что-то сказала. Но Иван не смог разобрать слов. Но этот момент остался в его памяти. Пошел Иван в ночь по земле, где в почете пни. Прошло довольно много времени, но описывать его нет смысла. И вот однажды, когда Иван уже совсем отчаялся и хотел плыть к берегу, небо взорвалось дождем, вычеркнув молнии крен. Гроза королева затанцевала по молниям спицам. Подул сильный ветер. Ивана понесло в открытое море, он боролся со стихией, но силы его кончались, и он потерял сознание. Лодка билась о берег, когда Иван открыл глаза. Какую радость он испытал, когда увидел, что берег окружен 6 могучими дубами. Совсем обессиленный, он вылез из лодки и пополз по острову вглубь. Вскоре он увидел отблески света впереди, прополз еще немного и стал чувствовать прилив сил. Он встал и пошел на свет. То, что предстало его взору, невозможно описать словами. Такой красоты он нигде раньше не видел. Два прекрасных цветка стояли рядом и приливались на солнце. «Я должен испортить эту красоту», — подумал Иван, — «ради себя и этой старухи». «Нет, пусть лучше она останется дряхлой и противной. Да я как-нибудь проживу со своими глазами. Зрение мое каждый день падает и падает, и пока я вернусь домой, все равно уже ослепну. Лучше я останусь на острове, пока вижу, и пока вижу, буду любоваться прелестными цветками». Так и жил Иван на острове. Зрение его ухудшалось с каждым днем. Однажды вспомнились Ивану пропавшие с ума и 4 потерянных часа жизни. Долго спрашивал Ивану пролетающих птиц, не видели ли они суму его. И однажды закружил над островом черный ворон, а в клюве он держал суму Ванину. Открыл ворон клюв и выронил суму, а затем сказал голосом старухи Пугачихи: «Коль не выполнил, Ваня, ты мою просьбу, так возьми обратно смерть твою». И тут вспомнил он слова, которые не мог разобрать, сказанные старухой на прощание. «Если найдешь суму, то найдешь и 4 часа, а если найдешь 4 часа, то умрешь». Так и умер Иван, не успев в последний раз посмотреть на красоту цветков, на могучие дубы. А как давно он не видел мать и отца. Это все промелькнуло в его памяти, как сон. С цветков, будто слезы, скатились капельки росы, дубы склонили ветви свои. Прошло время, остров поднялся из воды и стал огромных размеров. Красно-черный восход захватил еще большие границы. А Ваня? Что Ваня? Он лишь горестная нотка в чьей-то забывчивой памяти. А утешает только то, что все мы будем вместе. А жизнь — это всего лишь этап. Это наша проверка, чтобы потом решить, что из нас сделать там. А завтра будет смерть, и прожитая жизнь покажется игрой, в которой у тебя не было роли.
Стоков голубой реки бродит синий слон и розовый кон. Им глаза глядит весенний день и кладет их тень на ладонь. Их ласкает ветер мягких трав, им поет вода песни сонного дна. И в разводах солнечных колец им смеется лес и я. В синей воде отдыхает день. В зарослях роз кружит стаи стрекоз. Как гуляет белый лев, и белый, как в тумане вода. И когда земля ложится спать, и стелит кровать, лев открывает дверь, чтобы ты все смог увидеть сам, что прошел по холмам, поверь. Чтобы встретил тебя синий, что пронес в облака тебя розовый тон. У голубой реки
эфире Радио СНС, программа «Армия Алиса», в студии Радио СНС Саша Кинчева, Вета Мельницкая, поручик Виктор Танажа и ваша покорная слуга, боевая подруга Настюха Рахлина. И сейчас мы с Сашей Кинчевой предпримем такую занятную попытку под названием «Эксклюзивное интервью для программы «Армия Алиса». Саша, первый вопрос. Легко ли быть женой рок-музыканта?
Ну, женой вообще быть очень сложно. Но женой рок-музыканта, я думаю, несколько легче, поскольку мне не заставляют выполнять всяческие мирские обязанности по дому. Вернее, их выполняю, но на этом не акцентируется внимание, поскольку Костю, кроме творчества, мало что интересует.
Саша, вашу дочь зовут Вера. Кто придумал ей это имя?
Костя. Он подумал, что Вера Кинчева. Это будет очень круто.
Саша, несколько слов о тебе. Расскажи, пожалуйста, ну вот, например, из какой семьи ты происходишь?
Я происхожу из актерской семьи.
У тебя и папа, и мама были актерами?
Ну, мама была, да. А папа актер, а сейчас он уже режиссер, у него свой театр. Он хочет возродить традиции русской поэзии, ставить всякие поэтические спектакли. Ну, у него надежда на то, что культура все-таки возобновится. Помимо ящиков у нас будет, ящиков с продукцией разложенной везде, будет еще что-нибудь.
Саша, вот скажи такую вещь. Сейчас будет небольшой комплимент отвешен, но тем не менее. Ты красивая женщина, талантливая, из артистической семьи. Однако теперь домохозяйка, дети. Не возникает ли у вас проблем в связи с этим?
У кого у нас?
У вас с Костей.
Я думаю, что нет, потому что Костя не терпит лидерства. Достаточно лидерства такого на домашнем уровне, но мне это позволяет в легкой форме.
Скажи, пожалуйста, твой муж рок-звезда. Отражается ли это каким-нибудь образом в вашем быту?
Да, конечно.
Ну, например?
Ну, поскольку он постоянно думает о чем-то высоком, то, что мне недоступно, бросает пепел на пол, спички. Ну, всякие другие мелкие предметы.
То есть отражается не со стороны Мерседесов?
О, нет, странные железы более чем не отражаются.
Следующий вопрос. Прежде, до рождения Веры, случалось ли тебе часто ездить с группой на гастроли, и если да, ездила ли ты только в качестве гостя?
Я ездила... Помню, я никогда не ездила в качестве гостя. Ну, может быть, только первый раз, но это сразу перешло в такую плотную жизнь. Ну, чем-то там старалась помочь. Ну, выполняла обязанности гримера, поскольку... Ну, мне это вообще самое сильно нравилось. Такое лицо красивое, приятно делать еще лучше.
Участвуешь ли ты в деятельности фан-клуба?
Да, я участвую в деятельности фан-клуба, но нам лежит самая мерзкая работа по переписи населения. Ну, такая, ну, малозаметная, довольно занудная, там, утомительная. Потому что всю кайфовую страну делала, себя взяла вету.
Ну, об этом мы еще поговорим.
Да, конечно.
Разбирая письма армии, мне случилось встречать в них ротное разлучение с Константином Кинчевым и прочим членом коллектива по поводу их жизни, не связанной со сценой. Это делать надо, а это не надо. Ты должен вести себя в быту, причем именно так, а так не должен. Как ты к этому относишься?
А можно спрашивать, что они там советуют насчет быта?
Насчет быта? Ну, это, как правило, советы больше относятся, ну, скажем, к пристрастиям некоторым, к пристрастиям к определенного рода напиткам, там, все, пятое, десятое. Но вот как бы за пределы творчества они часто выходят.
Ну, во-первых, я считаю, что это личное дело каждого человека, что он там себе позволяет в быту, а потом можно снять некоторую нагрузку с поклонниц. Я думаю, что это поклонницы, наверное, пишут, они не поклонники, поскольку я уж эту сторону дела как-то стараюсь взять на себя.
И напоследок нашего коротенького эксклюзивного интервью, что бы ты могла пожелать всем фанатам группы «Алиса» и в особенности «Барышня»?
Фанатам группы «Алиса» я желаю хорошего настроения, бодрости духа. Ну, традиционное такое пожелание. А девушкам я желаю любви в личном плане, не имею в виду Костю. А насчет Кости можно быть не такими обильными, наверное, дабы не утомлять объект.
Право свое поправ, сегодня нам будет петь прибой. Берега, перетрав, сегодня небо взорвет под дождем. Вычертив молнии крен лета могучим плечом. Поднимут землю колен, выбросив сон непроросших селян. бутель. Сочными травами застелем святую постель. Сочными травами застелем святую постель. Мы желаем движением встать. Землю покрыла вонь городов, переночит с утрами туман ядовитых болот. Гонит по небу ртуть!
Армия, больно.
В эфире радио СНС программа «Армия Алиса». У микрофона Вета Мельницкая, проставящий поручик Витольд.
Итак, армия Алиса, поручик Витольд приветствует вас, на этот раз не в стенах своей квартиры, а в эфире. Сегодня в голосе, но петь я не буду. Славные, дорогие, несмышленые алисоманы, я горячо люблю вас и надеюсь, что это взаимно. Как часто вы лишаете меня сна, покоя, а также обеда. С каждым днем ваша любовь все крепнет, и выражается она по-разному. Стены моего подъезда изо дня в день покрываются все новыми и новыми надписями, на которые начинают реагировать мои соседи. Причем, кроме традиционных «Алиса» и «Мы вместе», там почему-то появляются надписи типа «Торпеда Москва». Лифт, правда, ломался только один раз. Даю бесплатную инструкцию по технике безопасности. В лифт больше 5 человек не садится. И вообще, помните пресс-релиз? Было бы неплохо, если бы вы создали центр алисомании, свою тусовку. Дальше, так было бы удобнее для вас и для нас. Так вот, было бы удобнее, если бы вы выбрали одного человека, который приезжал бы ко мне за нашивками, газетами, буклетами. И пусть этот человек приезжает ко мне в будни, в 4 часа, так как в остальные периоды своей жизни я имею свойство отдыхать, есть, курить, ходить по магазинам, готовить обед, а также воспитывать дочь. Для тех, кто не хочет вступить в фан-клуб, а также приобрести рекламную продукцию, просьба выключить свои приемники. Для остальных сообщаю свой телефон 972-40-52. Звонить с 11, до этого момента я имею свойство спать, до 22, с этого момента я нюхаю цветы, пью вино, люблю человечество наедине само с собой. А теперь я хочу рассказать о самых-самых алисоманах. Самый письмобильный алисоман Гена Подольский писал нам каждый день. Теперь, правда, он разрешил мне отвечать и иногда заходит сам. Вот недавно хотел подарить мне котенка, но ему пришлось сказать, что у меня есть попугай и морская свинка. Кстати, моя морская свинка, Женя, недавно нашла свою другую семью. Ее забрал один алисоман на временное проживание. Пользуясь случаем, хочу передать привет Жене и ее приемным родителям. Вопрос о котах. В фан-клубе Джана Стингрей проживает котенок, которого хотели назвать Джоанна. Но, по слухам, певица не одобрила эту идею, и котенка назвали Алиса. Самый преданный алисоман, к вопросу о неморских свинках, кабан, он же Леша Хохлов. Думаю, Петр Сергеевич Самойлов погорячился, похваставшись, что он приручил кабанчика Лёлика. Кабанчика Алексея Викторовича Хохлова приручил и я. Он уже умеет выносить ведро и чай, держать в руках ложку с супом, а также толкать великолепные тосты в мою честь. Самые-самые-самые-самые алисоманы Саша Краснов и Оля Авдеева, мои незаменимые помощники. Они отвечают на ваши письма. Не будь их, я давно бы уже задохнулась в их ворохе. Однажды со мной произошел странный случай. Вместо привычного «Алло, это фан-клуб? Это как его?» я услышала совершенно несвойственное «Алло, здравствуйте, будьте добры, Вету, с вами говорит Владислав Корнеев». Итак, самый вежливый алисоман города Москвы – Владислав Корнеев. Также хочется передать слова благодарности Оле Бакановой за помощь при обретении наклеивания марок, а также за интеллектуальную поддержку. А особое спасибо –
хочется сказать Алисаманам Лазаревым за поздравление с 8 марта. Оле за многократные поздравления, воздушный шарик и другие подарки. Алексею за гвоздику, единственную от всей армии. А потому самую дорогую. Хотелось бы еще найти алисаманов, которые не пишут на стенах. А еще лучше бы, если бы их стало так много, что стены вообще стали бы чистыми. Я могла бы даже вывешивать листочки, на которые вы могли бы записывать свои мысли. А эти листочки сохранить для истории. Лады? Ну тогда праздник будет. Сделайте мне тоже праздник. Пусть однажды утром я выйду из своей квартиры на лестницу и увижу чистые стены. Однажды соседи зловили на лестнице мою маму и сказали, что это у вас на стенах пишут, весь подъезд исписали. Мама говорит, ну в других подъездах ведь тоже пишут. Но в других подъездах пишут все разное, а у вас все Алиса да Алиса. На что моя мама ответила, ну Алиса, это же ведь лучше, чем какие-нибудь другие слова. И соседи просто не нашли, что ответить. Итак, моя мама, самый взрослый и терпеливый член фан-клуба. Сейчас она слушает приемник, который ей притащил с местной Дубравы мой ручной и морской кабан Алексей Викторович. Для тех, кто не знает, что я взрослая и серьезная тетя, сообщаю, что мне скоро стукнет 26, у меня есть дочь, и вообще я очень умная и старая. Поэтому попрошу, приходя ко мне домой, не предлагать мне выпить, не называть меня веткой и не задавать бестактных вопросов. Кстати, о вопросах. Сергей Степанов, редактор уже, наверное, ставший любимой газеты «Шабаш», опрометчиво опубликовал мой телефон как контактный. Так вот, по любым вопросам, касающимся деятельности Алисы, просьба звонить Паше или писать письма, на которые я и мои помощники ответят. Для тех алисаманов, которые свалились с луны и все-таки испытывают ко мне романтические чувства, я хочу попросить Настю поставить песню Виктора Цоя «Разреши мне».
Разреши мне проводить тебя домой. Разреши тебе притронуться рукою. Разреши мне заглянуть тебе в глаза. Возьми меня с собой в этот рай.
Новости более подробные. Михаил Нефедов, записав барабаны, отбыл на родину кушать борщ и читать газету «Футбол-хоккей». Петр Самойлов, не записав пока бас-гитару, уехал на побывку в Санкт-Петербург. Шаттл в очередной раз запустился из Москвы в Ленинград с тем, чтобы как следует отпраздновать день рождения великого гитариста. Королев сидит с ребенком Настей Рахлиной и слушает эту передачу. Чума погружен в коммерческие дела и тайны, в промежутках играет на гитаре и рассуждает о том, что же все-таки такое рок-н-ролл. Костя Кинчев реанимируется, и вообще у группы сегодня выходной.
Thank you.
кстати, а у какого сегодня великого гитариста день рождения?
Виталь, ну тебе-то уж надо это знать. Сегодня день рождения у самого великого гитариста мира, Андрея Германовича Шаталина. Мы все его поздравляем. Мы барышни, группа Алиса, весь фан-клуб Алиса. И я думаю, что его поздравляет даже президент мира. Только вот не знаю, что же ему поставить.
А давай поставим ему «Мочалкин блюз».
Сейчас, честно говоря, мы уже знали, что мы поставим, просто Пако де Люсия на этой радиостанции не оказалось, и потому БГ.
Хочу я всех мочалок застебать, нажав ногой своей на мощный пуз. И я пою крутую песню свою. Мочалкин блюз. Хочу скорей я с них прикид сорвать, сорвать парик и на платформе шут. Мочалки, эй, бегите все скорей, ведь я пою Мочалкин блюз. Крутой, я круче всех мужчин. Мне волю дай, любую соблазню. А ну-ка, мать, беги ко мне в кровать, лишь дай допеть Мочалкин блюз. Лишь дай допеть Мочалкин блюз. Мочалкин блюз.
Ну вот и все. Мы немножко с опозданием или с опережением подошли к концу. Нам было очень приятно с вами. Надеюсь, что вам с нами тоже было приятно, поскольку мы, барышни, приятные во всех отношениях. Особое приятное спасибо Стасу Намину, который позволил выйти этой передачи в эфир и вообще создал замечательную радиостанцию ССС. Наш барышневский салют, привет. Ну и всякие-всякие милые пожелания. Ну что ж, Витой, по-моему, тебе теперь слово прощения.
Да, мне тоже здесь очень понравилось, и, в общем, не хочется уходить, но надо идти домой, нюхать розы, пить вино и любить все человечество.